Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. На форуме добровольцев в Мегаспорте сегодня ждали заявления Владимира Путина по поводу недопуска нашей сборной на Олимпийские игры в Южной Корее. Более того, это заявление анонсировалось еще накануне, но президент воздержался от комментариев. Хранил сегодня молчание премьер-министр Дмитрий Медведев, который совершил виртуальную поездку на скоростном поезде до Казани. Официальную позицию российских властей сегодня транслировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Цитирую. «Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции. В любом случае, нам предстоит ответить еще на ряд вопросов. Для этого потребуются контакты с Международным олимпийским комитетом. Надо определить, кто и как будет вести эти контакты. Ряд технологических вопросов подлежит прояснению», — сказал Песков. Зато сегодня на форуме добровольцев Владимира Путина спросили о его выдвижении. Причем спрашивал Дмитрий Губерниев, от которого ждали вопроса по поводу неучастия нашей сборной в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Так или иначе, он спросил о выдвижении, Путин ответил, что решение будет принято совсем скоро. Сейчас с нами на связи политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый день.
Два аспекта интересуют из сегодняшнего выступления Путина в Мегаспорте. Во-первых, можно ли говорить, что президентская кампания Владимира Путина уже началась?
Вы знаете, президентская кампания в наших условиях не завязана на ту конкретную дату, когда основной кандидат, как принято выражаться, объявит о своем выдвижении. Она идет уже несколько месяцев как, ее там можно отсчитывать от разных публичных и непубличных событий. Есть разные версии на этот счет, но тем не менее понятно, что и инициативы по поддержке рождаемости, например, да, и инициативы по снижению долгового времени регионов, и всякие заявления по поводу спорта – это все элементы избирательной кампании. Поэтому кампания идет сама по себе, а объявление о выдвижении – само по себе.
Что касается объявления о выдвижении, сегодня Владимир Путин прямо на вопрос не ответил, сказал, что решение будет принято в ближайшее время, при этом спросил о поддержке.
Но он спросил аудитории, да, поддержите ли вы это решение, если оно будет принято, да. И, насколько я понимаю, там раздалось, как это, далече грянуло ура, полки увидели Петра, вот это вот произошло.
Именно это и произошло. Правильно ли я понимаю, что теперь Владимир Путин должен задавать этот вопрос в разных аудиториях для того, чтобы заручаться поддержкой граждан, где-то, видимо, его сами будут просить?
Вопросы будут задаваться все чаще и чаще, я думаю, что при каждом его теперь уже публичном появлении, поскольку некоторый запрет, очевидно, снят. То есть до этого как-то вот спрашивали, скажем так, реже, а теперь вроде как стало можно. А на самом деле, для того, чтобы не гадать, какая будет дата, потому что называлась сегодняшняя дата, называется 14 декабря и 15, нужно помнить два, я бы сказала, базовых принципа. Дело в том, что основной кандидат, он должен по возможности оттягивать сообщение о своем выдвижении как можно дольше, то, что называется сохранять интригу. Почему это нужно? Вот ровно по двум причинам. С одной стороны, для граждан, для зрителей, для аудитории этой большой выборной кампании, как только это будет объявлено, выборы можно считать состоявшимися. То есть люди поймут, что все уже решено, все уже случилось. И очень трудно будет их убедить, зачем нужно их участие, зачем им надо приходить и голосовать, участвовать в той истории, которая все равно уже, чей финал предопределен. Для самой политической машины, для властвующего класса ситуация приблизительно такая же. Как только будет объявлено, для них тоже выборы закончатся. И они будут думать уже только о следующем шаге, о поствыборном перераспределении постов и ресурсов и в чуть более отдаленной перспективе о великом вопросе преемственности власти, властного транзита. Поэтому момент вот этого, так сказать, завершающего объявления, которое вроде бы должно открывать компанию, а на самом деле в наших условиях ее практически закроет, нужно как-то вот отдалять, насколько это возможно. Его нельзя отдалять этот момент бесконечно, потому что закон устанавливает тут некоторые хронологические ограничения. Ну вот в промежутках от сегодняшнего дня до, скажем, 15 декабря можно еще попробовать как-то эту самую интригу потянуть.
Ну, тогда возвращаемся к выступлению Владимира Путина в Мегаспорте. Вопросы задает Дмитрий Губерниев. и все ждали сегодня, более того, это даже анонсировалось, что так или иначе Владимир Путин прокомментирует решение Международного олимпийского комитета. Вместо этого Дмитрий Песков, его пресс-секретарь, сегодня предложил исключить эмоции и наладить контакты с Международным олимпийским комитетом. Что происходит?
Ну, в спортивных делах я не очень разбираюсь, поэтому тут комментировать не буду, просто не знаю, как там все это устроено, но для меня очевидно, что эти два сюжета связаны между собой. Может быть, действительно было запланировано объявление о выдвижении на сегодня, но делать его на утро, на следующий день после решения Международного олимпийского комитета, как-то вот неловко. Основной кандидат должен ассоциироваться с победами, а не с поражениями и с всякими внешнеполитическими триумфами России, а не наоборот с вот такими вот малоприятными событиями, как его не интерпретируя, оно малоприятное. А поэтому нужно либо развести во времени эти два события, либо интерпретировать эту неприятность каким-то таким наименее оскорбительным для Российской Федерации образом. Ну вот, первое делает, собственно, сам президент, второе пытается сделать его пресс-секретарь.
Спасибо. Это была Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций в ближайшие несколько месяцев приостановит оказание продовольственной помощи жителям Донецкого бассейна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации в Риме. Это не самый большой сюрприз. Наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определенно этого ожидали из-за недостатка ресурсов, сообщил он, добавив, что программа завершится в конце февраля 2018 года. Представитель организации добавил, что операция по предоставлению продовольствия на самом деле должна была прекратиться в конце декабря, но мы решили продлить ее на 2 месяца, чтобы пережить самую суровую часть зимы. Мы не могли продлить ее дальше из-за нехватки средств, сказал он. Ранее сообщалось, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь Донбассу в 2018 году. Правда, я напомню, что совсем недавно еще со стороны Минфина звучали заявления о сокращении гуманитарной помощи Донецкому бассейну. Сейчас об этом поговорим с Александром Бородаем, лидером Союза добровольцев Донбасса. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаем внимание на 2 события. Во-первых, Всемирная продовольственная программа ООН в ближайшие несколько месяцев приостановит оказание продовольственной помощи жителям Донбасса. В связи с этим вопрос. Правильно ли я понимаю, что, в принципе, эта программа не очень помогала жителям Донецкого бассейна, или это действительно серьезно скажется на их благополучии?
Серьезно не скажется. Помощь была, но она не была весомой. Вообще в потоке гуманитарной помощи с разных сторон, которая приходила в Донбасс, помощь ООН не была существенной и весомой. Основную, конечно, долю составляла российская гуманитарная помощь, так называемые вот эти белые КАМАЗы.
Вообще вот доля гуманитарной помощи в экономике Донецкого бассейна, ДНР, ЛНР, насколько она существенна?
Если вы имеете в виду снабжение продовольствием, то в зиму 2014-2015 года была очень существенна, очень важна. Сейчас значительно меньше. Брать всю экономику смысла не имеет, потому что, как вы понимаете, Донбасс – это прежде всего промышленный регион. Сейчас, как вы понимаете, опять-таки, ситуация на Донбассе все-таки несколько выправлена, особенно в области снабжения продовольствием. Тем более, что и, собственно, обычные торгово-экономические связи с Российской Федерацией тоже наладились и укрепились. И поэтому проблемы продовольствия на Донбассе сейчас нет.
И напомню, что буквально пару месяцев назад со стороны Министерства финансов Российской Федерации велись разговоры о сокращении как раз гуманитарной помощи Донецкому бассейну. Означает ли это, что действительно ситуация уже настолько выправилась, что гуманитарка перестает играть какую-то важную роль для Донецкого бассейна?
Ну, продовольственная гуманитарка сейчас перестает играть важную роль. Есть другие параметры гуманитарной помощи, в которых Донбасс еще нуждается. В частности, это помощь медицинского характера, прежде всего лекарственными аппаратами, другими всякими предметами, приборами, связанными с медициной. А вот что касается продовольствия, то ситуация совем не такая, какой она была, там, допустим, 2 года тому назад. И, естественно, некоторые государственные программы, они имеют свой срок, регламент, объем, соответственно, то, что они завершаются, это абсолютно нормально.
Возможно, вам известно что-то о том, что власти в ДНР и ЛНР планируют обращаться в какие-то иные международные организации за помощью, или это сейчас не стоит на повестке?
Мне это неизвестно, и я очень сильно сомневаюсь в том, что власти ДНР и ЛНР будут обращаться в международные организации за помощью.
В этом нет необходимости?
И раньше-то не обращались, если честно. Да, просто международные организации сами приходили со своей помощью.
Самодостаточна ли сегодня экономика ДНР и ЛНР?
Нет, она не самодостаточна, она очень в сильной степени зависит от Российской Федерации. Есть такие вещи, как, например, снабжение газом, снабжение электричеством, которым вот от этих вещей ДНР и ЛНР очень сильно зависит. Та часть Донбасса, которую занимают ДНР и ЛНР, это экономически не самодостаточная территория. Если бы в этой части Донбасса был бы еще порт и электричество в промышленных объемах, то тогда да. Но электричество в Запорожье, а порт ближайший в Мариуполе.
Что касается взаимоотношений с Киевом, то на протяжении нескольких лет подряд шла такая эскалация, и всячески создавались препятствия для того, чтобы имели возможность ДНР и ЛНР налаживать какие-то экономические связи, в том числе с украинскими регионами. А на сегодняшний день вот этот процесс он заморожен, или продолжаются какие-то, там, я не знаю, новые ищутся пути, перекрытия которых необходимо для Киева?
Фактически заморожен.
То есть здесь ничего не меняется?
Да. Ситуация стабильная.
Спасибо. Это был Александр Бородай, лидер Союза добровольцев Донбасса. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас новость, которую, наверное, можно рассматривать как хорошую. В России значительно выросло число книголюбов. Об этом сообщает ВЦИОМ на своем сайте. Согласно новому опросу, в любви к чтению признаются 60% граждан Российской Федерации. В 2014 году таких было 48%, то есть стало на 12% больше. Доля респондентов, признающихся, что они практически не обращаются к литературным изданиям, сократилась с 36% до 15%. Представители самой молодой возрастной группы от 18 до 24 лет читают больше остальных. Также оказалось, что интернет в качестве источника литературы догнал и перегнал книжные магазины. Треть опрошенных, 35% в 2017 году, читают или скачивают книги как раз в сети. Сейчас с нами на связи Денис Драгунский, писатель, журналист. Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я услышал, о чем вы говорите, но вам сказать, что я тоже принадлежу, наверное, к этой молодой категории людей, потому что я тоже книжки читаю, скачиваю в интернете.
Бесплатно скачиваю в интернете? Я просто уточню сразу, Денис Викторович.
А вы знаете, иногда платно, но иногда и бесплатно тоже, потому что если есть, открываешь, ищешь какую-нибудь книгу, и там написано «читать бесплатно». Я не скачиваю, читаю в онлайне. Если написано «читать бесплатно», то даже если захотел заплатить, куда мне со своими, там, не знаю, 100 рублями соваться в компьютер, засовывать их? Вот и все.
Денис Викторович, ну, я, насколько помню, Денис Драгунский, он не только читатель, он еще и писатель. В связи с этим уточнение.
Есть такое.
Да, вы же творец, и вы хотели бы получать в том числе оплату за свою работу. А здесь получается, что мы тоже чуть-чуть продолжаем хитрить. И в обход различных историй, которые придумываются авторскими правами, мы ищем бесплатные книги для того, чтобы их почитать.
Ну, правильно, но мы же таким же образом... Это очень старая история. Мы же таким же образом берем книги в библиотеке бесплатно. Мы берем книги у друзей почитать бесплатно. Я помню, когда я был совсем молодой, некоторые книжки, какой-нибудь, я не знаю, Франц Кафка или Селлинджер, или там Солженицын, извините, одну книжку могло 100 человек прочитать. Их на ночь давали, передавали один другому человеку. Какая разница? А насчет скачивания в интернете я скажу вот, что я, конечно, люблю, когда мне платят гонорары и авторские отчисления, но я твердо знаю, что чем больше книг скачивают бесплатно, чем больше их читают в интернете, вот так вот, онлайне или в скачке, тем больше в конечном итоге покупают уже настоящую бумажную продукцию, понимаете? Это какая-то такая волна поднимается вокруг писателя, и его продажи растут обязательно. Поэтому писатель, который с самого начала говорит, что ни в коем случае я буду бороться с тем, со скачиваниями, я буду бороться с чтением в онлайне, никому не дам бесплатно прочитать ни странички, этот писатель сам себя обрекает на безвестность.
Тогда еще один важный вопрос, Денис Викторович. А с чем вы вообще связываете такой рост популярности чтения в Российской Федерации? Всего проходит 3 года, и меняются цифры довольно существенно. 60% сегодня признаются, что они любят читать, а в 2014 году было таких 48%. 36% в том же 2014 году говорят о том, что они вообще не относят себя к книголюбам и не обращаются к книгам. А в этом году таких всего 15% остается. Почему?
Потому что, я думаю, тоже всему виной две вещи. Во-первых, очевидно, вышло какое-то новое поколение. Новая волна молодежи читающей появилась. А во-вторых, конечно, интернет. Конечно, доступность книги в интернете, она порождает большое количество читателей. И я очень надеюсь на то, что этот будет расти и расти. Кстати, нужно сказать, что в 2017 году, насколько мне известно, обозначился рост продаж бумажной литературы в книжных магазинах. Понимаете? То есть это все явление одного порядка. Но умнее, становимся лучше, становимся более грамотными, становимся более заинтересованными людьми. Понимаете? Возвращаемся в культуру чтения, которая всегда была свойственна России.
Как же поворчать, это... Денис Викторович? Ну как же сказать, что молодежь уже не та, вот в наше время, ну и так далее.
Ну, знаете, это говорили еще в Древнем Египте, что молодежь не та, вот в наше время, понимаете. Ничего, молодежь та. Молодежь бывает разная, опять не бывает молодежи вообще. Но мы видим, что позитивные сдвиги. Если появилась читающая молодежь, это очень хорошо. Это же факт, это же дает нам опросы и дает нам продажи, и скачки дает. По скачиваниям мы тоже видим. Кто скачивает и сколько скачивает. Растет количество читателей.
В будущее тогда так смотрим с надеждой, так получается?
С надеждой, с оптимизмом, с радостью, я бы даже сказал.
Спасибо. Это был Денис Драгунский, писатель, журналист, о том, что граждане Российской Федерации стали читать больше. Кстати, в ВЦИОМе тоже дают свое пояснение, почему это происходит, и связывают, например, с тем, что в гражданах Российской Федерации в 2017 году проснулся интерес к истории. А связано это со столетием Великой Октябрьской социалистической революции, и не доверяя одному какому-то источнику, люди пытаются найти альтернативу и погружаются в чтение. Читают историческую литературу, художественную литературу, пытаются понять, а что же вообще происходит. А потом увлекаются и бросить эту привычку читать не могут. Но это такое уже моя грубая интерпретация объяснения Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сейчас я предлагаю присоединиться к нашей дискуссии и нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм. Говорит МСК, бот. Евгений пишет, сравните, сколько книг в Амазоне, там, где за них платят, и сколько у нас, где только воруют, пишет Евгений. Я бы с удовольствием, но если вы проводили аналитическую работу, Евгений, поделитесь своими изысканиями. Юрич пишет, на чтение повлияло безработица. Я в 2015 году остался без работы и столько всего прочитал, пишет Юрич, но при этом не уточняя, нашел ли Юрич работу в 2017 году и бросил ли привычку читать. Телефон прямого эфира 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, развернутого ответа у меня нет, потому что это действительно повод для дискутирования и обдумывания самостоятельно. Но мне кажется, что люди чуть-чуть подустали от интернета, потому что вот поток информации в интернете, в соцсетях, если раньше он был действительно интересен и нов, то сейчас люди присытились и, наверное, заинтересовались чем-то другим. В первую очередь книжками.
Вы это рассматриваете как некое движение маятника, то есть сначала ушли от чтения, потом вернулись?
Да. Ну, я думаю, что когда-нибудь появится, может быть, что-то более интересное, завлекающее, и количество читающих еще уменьшится. Хотя, наверное, с тем учетом, что чтение так долго уже держится, и переплюнуло и радио, и телевидение, и вот теперь, наверное, отжимает процент у интернета, то, может быть, где-то это на физическом уровне сидит в человеке потребность в чтении, поэтому какой-то свой процент всегда будет набирать, возвращать. Может, действительно, типа маятника.
Спасибо, принимается. Но что касается интернета, то я напомню, что признается, да, львиная доля читающих, что они читают как раз в интернете книги. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей. Мне кажется, очень повлияли гаджеты и тот же интернет, и электронные книги-ридеры.
Смотрите, мы привыкли, Андрей, ругать все-таки эти гаджеты, в которые пялятся все, когда едут в вагоне метро, с которыми не расстаются. Но получается, что, например, когда говорим о здоровом образе жизни, обращаем внимание, что, наверное, повлиял в том числе Инстаграм, где люди хотят выглядеть красивее, чем есть в зеркале. Когда говорим о книгах, то доступность чтения опять повлияла в лучшую сторону. Получается, что эти гаджеты не такое уж и зло, так выходит?
Получается, что доступно, допустим, взял какой-нибудь ридер, а в нем уже содержится, ну, практически библиотека. То есть одним мгновением по воздуху скачиваешь любую книгу, тебе понравившуюся. Хочешь, читай на английском, тем более гораздо легче, чем ты берешь бумажный вариант, лезешь в словарь, а здесь прямо одним кликом нужное тебе слово ищешь.
Вы-то относите себя, Андрей, к ретроградам-консерваторам, которые читают по-прежнему бумажную литературу, или уже в ридере сидите?
Нет, я уже только в ридере, потому что это очень удобно, можно брать с собой в поездки, где угодно, зарядки хватает практически на месяц, там полная библиотека, уже практически не читаю бумажную.
Спасибо, принимается. Алексей из Москвы полагает, что рост продаж – это такая новая утка от ВЦИОМ, показать, что улучшается ситуация благодаря мудрой политике и чуткому руководству. Это предположение Алексея. Но здесь про рост продаж никто не говорит. Говорят про то, что граждане стали читать больше, ну, в том числе и ворованные литературы, которые они бесплатно скачивают в интернете. Хорошо это или плохо? Ну, как это, палка о двух концах. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Это еще такой момент, вот я заметил, когда, ну, началось в интернете так много скачиваний вот этих всех электронных гаджетов, электронные книги, ридеры, то люди начали освобождать свои шкафы и полки, и книги бумажные, ну, выбрасывать все-таки жалко, но такие вещи, знаете, такие авторы, все-таки это же классика, и они их складывают аккуратненько так в подъезде. Знаете?
Да, вот. Есть такие, такие публичные вот. Библиотеки, да, местные, да.
Да. Вот я за это, мама моя, ну, иногда носит домой. Я говорю, мам, зачем ты таскаешь эту макулатуру? Она говорит, ты что, это же интересно, это важная книга. Я говорю, мам, вот в электронке эти там. Она говорит, нет, я вот так вот хочу, я вот так люблю. Именно вот так вот по-старому. Он говорит, я вот так вот, я так больше люблю. Я так, книгу надо видеть, чувствовать, понимаешь, говорит, нюхать ее. Понимаешь, вот так вот. А в электроне, она говорит, это все.
Это консервативный подход, да, есть.
А такой. Так как это все однообразно, как-то у вас все одинаково, ничего не понятно. Ну, не почувствуешь, говорит, того, ну, магии вот этой.
Спасибо, принимается. Лариса пишет, факт, русским нужны смыслы, русские порождают и осмысливают информацию. Россия – источник смыслов на выходе, пишет Лариса, это ее комментарий. И что еще? О-пу-пу-пу-пу-пу. Я слушаю книги, читать времени нет, сетует Григорий из Петербурга, или наоборот, хвастается. Слушаем вас внимательно. Да, товарищ майор, здрасте.
День добрый. У меня отец очень любил книги. И у меня была собрана всемирная литература, 200 томов дома хранится. Отец, когда вот говорил, говорит, это, говорит, стоит машина. Потому что настолько это были... Это, и вот, а сейчас, да, все можно купить, все там, почитать. Но вот эти 200 томов всемирной литературы, где вот любой вопрос, вот в школе учился, пожалуйста, подошел к полке... Все, что нужно, взял, все, что нужно, прочитал.
Но сейчас для этого есть Яндекс и Гугл, как бы.
Но все равно вот прочитать книгу, иллюстрации, посмотреть, книга, ну, не знаю, читаешь как-то, держишь в руках.
Товарищ майор, у меня это вот важное уточнение. В связи с тем, что по данным ВЦИОМа мы стали читать больше, означает ли это, что вы смахнули пыль со своих 200 томов и опять окунулись вот в этот мир чтения?
Я их постоянно читаю, продолжаю, как я с них, не надо с них смахивать пыль, они не пыльные. И, ну, не знаю, я вот к людям, которые читают книгу или которые читают планшет, вот книгу, если люди читают, я отношусь более уважительно, чем планшет.
Хорошо, спасибо. Это был товарищ майор, который рассказал о своей библиотеке в 200 томов, которая досталась ему от отца и до сих пор остается предметом гордости. Кстати, это отдельный вопрос, домашняя библиотека. Гордятся ей по-прежнему наши сограждане или нет, или окунулись в ридеры? Ну, это нужно спрашивать уже подрастающего поколения, представляет ли книга аналоговая ценность на сегодняшний день. Но это тема для отдельной дискуссии. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за самыми важными, самыми главными новостями. И с нами сегодня депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Игорь Ананских. Здравствуйте, Игорь Александрович.
Да, добрый день.
Сейчас про вашу инициативу о законопроекте о возврате денег за авиабилет при задержке рейса. Почему именно сейчас?
Ну, на самом деле, лучше поздно, чем никогда. Мне кажется, что ситуация достаточно сложная на рынке авиаперевозок. Количество авиакомпаний сокращается. Наверное, ухудшается сервис в связи с этим. И происходит, ну, опять же, там кризис тоже сказывается не очень хорошо на авиакомпаниях, да. И они всячески пытаются экономить на, в первую очередь, на авиапассажирах почему-то.
Вы чего добиваетесь конкретно? Вот если брать ваш законопроект, что именно вы предлагаете?
Очень просто. Я борюсь за права потребителей, точнее, авиапассажиров. Смысл за его очень простой, что если по любым условиям, кроме там, природных, рейс задерживается на 3 более часов, любой пассажир вправе как бы потребовать возврат денег прямо в аэропорту, и авиакомпания должна их выплатить. Куда он их потратит? Он купит на эти деньги авиабилет на другую авиакомпанию, которая более порядочна в отношениях, и улетит другой авиакомпании, либо уже просто бесполезно лететь, он останется, возьмет деньги, поедет домой, и уже не полетит никуда. Поэтому главная задача данного законопроекта – это чтобы не ущемлялись права потребителей, потому что авиапассажиры, они платят вперед 100% за билет, а авиакомпании, к сожалению, в последнее время все больше и больше нарушают свои обязательства, и вылеты становятся все время с опозданием. Вот за 2017 год уже более 1500 опозданий с вылетами.
Это включая авиакомпанию «Вимавиа», которая уже лежит?
Да, это включая, конечно, да, но еще раз говорю, это очень плохо, что у нас падает конкуренция, но это задача, наверное, уже не законодателя, а задача правительства, чтобы сделать условия для того, чтобы появились новые компании, это, там, не знаю, льготы по лизингу, льготы там по налогообложению, как бы, да, безусловно, я за то, чтобы была больше конкуренции, а сейчас на сегодняшний день мы имеем то, что имеем, Аэрофлот 50% рынка, просто не хочет ругаться антимонопольными службами, а остальное все разделено, как бы, там, между остальными там небольшим количеством авиакомпаний.
Вы же сами описываете ситуацию, что сейчас непростая, некоторые авиакомпании банкротятся, при этом вы накладываете на них как будто бы дополнительное обязательство для того, чтобы они быстрее банкротились. В чем смысл?
Еще раз говорю, смысл очень простой. В последнее время резко увеличилось количество опозданий с вылетами. Это связано по одной простой причине, еще раз, да. Авиакомпании есть ограниченный парк самолетов. Они этот парк используют на 120%, то есть не давая зазор между вылетами. И какая-то проблема с одним из бортов, техническая там, или там в аэропорту какая-то проблема, то есть сразу рушится вся цепочка последующих рейсов. И отсюда происходят массовые там задержки с вылетами. Вот. Еще раз говорю, но у меня задача в данной ситуации – это права потребителей, это наших граждан, наших россиян, которые становятся заложниками завышенных там пожеланий как бы по количеству рейсов авиакомпаний.
Насколько просчитаны последствия? Когда вы боретесь за потребителя, не выйдет ли боком это потребителю? Потому что следующее. Могу вам привести слова заместителя председателя общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, который полагает, что в результате реализации вашей инициативы цены на билеты вырастут. Конкуренция возрастет, цены на билеты вырастут, все вырастет, кроме удовлетворенности пассажиров.
Ну, я не ожидал никакой другой реакции от человека, который представляет как бы все-таки авиакомпании, да, поэтому еще раз говорю, надо сказать, что крупные авиакомпании, они на сегодняшний день, ну, скажем так, еще более, они более-менее порядочные, да, основные проблемы сегодня с небольшими компаниями, у которых ограниченный парк, поэтому я хочу объяснить, как сейчас происходит выплата авиапассажирам.
Давайте.
Человек... Задержка происходит, задержка, да, ему объявляют, что через ваш рейс полетит там через там, 2 часа, потом через 4, потом еще через 2, в итоге там, словно говоря, через 6 часов. Ну, ему отдать, ждать, но ему ничего не остается другого, как бы, да, он сидит в аэропорту, как бы, и у него вообще нет выбора. В крайнем случае, ему могут предложить на, если есть возможность другой, этой же авиакомпании другой или идет рейс, да, мог туда перекинуть, но это тоже там редкий случай. Вот, он, просидев там 8 часов, вылетев там, судя по заданию, 8 часов, потом через какое-то время он имеет право подать в суд. Но перед тем, как подать в суд, он должен сначала написать жалобу как бы в авиакомпанию. Они рассматривают 30 дней эту жалобу, понятно, что никак не меньше. Потом отвечают что-то, даже уже не важно что, да. Да, мы там правы или мы не правы, как бы там, ну, кстати, мы не виноваты, виноваты там аэропорт, как, ну, в общем, отвечают ему. Он с этой жалобой идет в суд. Суд, опять же, там у нас надо быть юридически грамотным, чтобы подать правильную жалобу. Суд у нас тоже не самый быстрый, вот, но и пускай по решению суда суд имеет право присудить авиакомпании штраф 0,25% оборота за каждый час опоздания, но не более чем 50% стоимости билета. Но надо еще сказать, что далеко не всегда задержка по техническим причинам самолета, да, как бы, ну, там, неполадка самолета, является оправданием для суда, для чтобы они выписали как бы, там, ну, компенсацию авиапассажиру. Вот, получив даже эту минимальную компенсацию, да, от суда, пассажир опять должен с этой жалобой, уже с решением суда, должен обратиться уже
в авиакомпанию.
Конечно, да. Авиакомпания, да, опять же, она может не давать, как бы она будет тянуть, авиапассажир уже пойдет тогда судебным приставом. То есть эта процедура, ну, на полгода, в лучшем случае, да. То есть, все это время авиакомпании крутят деньги авиапассажиров. Они же не дают ему. И потом, в лучшем случае, еще раз говорю, отдадут ему половину стоимости авиабилета. Ну, где. То есть. На сегодняшний день авиакомпании понимают, что они очень хорошо устроились, и их задержки, ну, финансово почти никак не влияют на них, там, на их жизнедеятельность и финансовое благополучие. Поэтому и происходят эти массовые задержки в аэропортах, поэтому происходит мегазагруженность авиабортов, которые там только прилетел, он то опять же улетает, и вот все, к чему я уже говорил ранее.
Масса вопросов тут же от слушателей, и у меня тоже возникают вопросы. Ну, например, не стоит ли вообще просто тогда упростить процедуру получения этих компенсаций, но не требовать сразу в аэропорту отдавать деньги пассажиру в случае, если на 3 часа задержали борт?
Хорошо, ну, представьте ситуацию, да, ну, то есть у нас сплошь и рядом люди покупают, ну, не на последний, но, грубо говоря, свободных денег накупить следующий там билет сразу нету, да, кстати, да. Если длительное там большое расстояние. Или человек в командировке, тоже у него особых-то денег особых нету, да, то есть человеку нужны деньги для того, чтобы он по возможности, как бы, да, купил, как бы, там, билет на другой рейс, если у него есть возможность, лететь другим бортом, другой авиакомпании, которая порядочная. Мы таким образом еще улучшаем конкуренцию среди них, да, и все-таки требуем, чтобы как раз права потребителей были выполнялись, и авиакомпании еще больше лучше должны улучшать свой сервис для этого, для работы с пассажирами.
Но вы же сами говорите, что там многофакторная может быть история с задержкой борта. Где-то механики, техники засомневались в том, что борт окончательно подготовлен, и чтобы не рисковать жизнью пассажиров, они задерживают на час. Вы предлагаете ускорить их?
Согласен, согласен. Я предложил 3 и более часов. За 3 часа техники совершенно точно определяются в техническом состоянии борта. Да, если он вообще не может лететь, там, значит, это точно уже нужно другой борт. Тоже задержка не 3 часа. Если он с ним все нормально, как бы, да, он полетит. Еще раз. В законопроекте предлагается по любым, кроме форс-мажора, причинам, чтобы авиакомпания отдала уже пассажиру деньги, а потом пускай она сама разбирается с аэропортовскими службами или с кем-то еще другими, да, это уже не проблема пассажиров. Надо, еще раз говорю, пассажир заплатил авансом вперед всю полную стоимость. Он не получил свои, как бы, услуги, оговоренные в этом так называемом договоре. Пассажиры есть права и обязанности. Он заплатил, у него есть обязанность заплатить деньги вперед, права, как бы, требовать, чтобы вовремя вылетело. Не вылетел, извините, отдайте деньги.
С представителями авиакомпании вы консультировались, они двумя руками за вашу инициативу или тоже скепсисом преисполненным?
Нет, представители компании двумя руками против. Но ну, сотни людей, которые, как бы, с которыми я общался, которые обращались, ну, там, ну, мне писали письма, как бы, они поддерживают, потому что мне после, вот, за несколько дней пришло там, ну, десятки примеров, когда там люди оставались там, не знаю, там, действительно, по 8-12 часов, как бы ничего не могли сделать, и потому что авиакомпании вели себя, ну, совершенно там, ну, некорректно, назовем так.
Тогда сейчас вопросы уже нашей аудитории. Алексей, Москва. Задерживаются рейсы в основном чартерные. Это пакетные туры, это туры от туристических операторов. Возврат билета означает отказ от тура. Что в этом случае делать, если человек не прилетает, и у него дома идет оплата, соответственно, гостиницы, трансферов и так далее? Что вы на это скажете, пишет Алексей.
Алексей, смотрите, на самом деле вы совершенно правы, что большое количество чартерных рейсов задерживается. Но Российская Федерация подписала недавно Монреальскую конвенцию, по которой вылеты за границу, они защищены, то есть полеты за границу защищены Монреальской конвенцией. И там колоссальные штрафы на авиакомпанию, если она не вовремя вылетела. То есть там багаж за 90 тысяч потерянный, штраф за невылет вовремя до 350 тысяч рублей. То есть в рамках международных поездок мы более-менее обезопасены. Но больше 90% авиаперелетов у нас происходит именно внутри страны. И именно здесь, я привел ситуацию, которая у нас сейчас здесь в стране по внутренних авиаперелетах. И здесь у нас все очень и очень плохо. Почему и надо эту историю как раз все-таки сейчас привести к нормам, так, чтобы все-таки авиапассажиры, они имели свои права, и когда рейс задерживается.
Что касается нашего присоединения к Монреальской конвенции, там способ возврата средств или получения компенсации, он такой же простой, как и в вашем законопроекте, или Монреальская конвенция все это предусматривает несколько иной алгоритм?
Ну, там в течение 7 дней.
Так может быть, опереться на международный опыт? Вы же требуете сразу, здесь, на месте, в аэропорту?
Ну, я считаю, что, к сожалению, общий уровень жизни в Российской Федерации у нас еще не соответствует общему уровню жизни в Европе, и не всегда у пассажира есть деньги на покупку параллельного билета, для того, чтобы улететь в другой авиакомпании.
Авиакомпании на кого, как вы полагаете, возложат дополнительные расходы, которые для них неизбежны в случае реализации вашего законопроекта?
Давайте мы еще вернемся к самой главной причине, к самому главному. Это не обязательное условие, это по желанию пассажира, То есть, предположим, если рейс 100 человек на борту, и рейс задерживается, на 4 часа, этой услугой может воспользоваться 1, 2, 3 человека. То есть это не массовая история, но мы должны дать право людям этим воспользоваться. Поэтому...
Так кто же будет отказываться от денег, просто я не понимаю.
Так, если человек нужно полететь, у него нет других вариантов, он все равно вынужден будет сидеть, просто еще раз говорю, мы же говорим, это же не лишние деньги, он все равно нужно в основе своей прилететь из пункта А в пункт Б. И вопрос в том, что чтобы... Если человек не полетит этим бортом, это же не штраф за вылет, это возврат билета.
А что касается компенсации ему как пассажиру?
Это потом, компенсация, он уже морально или материально, он идет в суд, и там уже просит эту компенсацию, уже доказывая ее.
То есть здесь это касается только тех пассажиров, которые отказываются от полета с этой авиакомпанией,
конечно, да.
Чтобы им на месте тут же вернули деньги.
Конечно, и они эти деньги потратили или на покупку билета в другую авиакомпанию, или уже поехали домой, если они поняли, что уже лететь бесполезно.
Ну, так или иначе, это дополнительные расходы для авиакомпании, за счет чего они будут компенсированы, как вы полагаете?
Так или иначе, у нас будет какой-то рычаг для компании, они больше будут задуматься о том, чтобы выполнять свои обязательства.
Не считаете ли вы, что эти дополнительные расходы будут включены в авиабилеты?
Никоим образом. Секундочку, мы говорим о том, что авиакомпания должна вылететь вовремя.
Да.
Если она не вылетела вовремя, мы просим возврат денег. Ну, условно говоря, мы пришли в магазин, купили продукт, который просрочен, потом мы имеем право прийти и потребовать назад, по предъявлению чека.
Да.
В авиаперевозках этого нету. Мы хотим, чтобы эта ситуация, права потребителей были также гарантированы.
Просто авиаперевозки несколько дороже, чем банка консервов. Просто на это обращаем внимание.
Ну, есть полеты 2-3 тысячи, есть полеты 50-70 тысяч. Безусловно, это все разное, Но здесь же важно, еще раз говорю, чтобы права потребителей были соблюдены, чтобы авиакомпания была сейчас законодательство такое, что авиакомпания не сильно страдает от своих задержек. И поэтому они происходят все чаще и чаще. Если закон будет затягиваться или не будет принят, или его не было бы, то эта история была бы уже как снежный ком все больше и больше, потому что авиакомпаниям достаточно, ну, ничто не мешает, как бы, спокойно затягивать эти рейсы, как бы, да, и люди сотнями ждут в аэропортах, у них срываются стыковочные рейсы, ну, что угодно там может быть.
Хорошо, Игорь Александрович, я представитель, например, авиакомпании, и после того, как ваша инициатива реализована, я думаю, а что же мне теперь делать? И все-таки я, Игорь Александрович, предпочту где-нибудь процентов на 5, не намного, на 5, сделать подороже авиабилеты для того, чтобы у меня всегда был резерв средств на выплату различного рода не компенсации, но возврата денег за авиабилеты вот здесь же, здесь и сейчас, на месте. Для того, чтобы эта сумма просто была зарезервирована. Вот в этом случае вы полагаете, пассажир выигрывает или проигрывает?
А можно задам каверзный вопрос?
Давайте.
А что мешает просто так взять и увеличить на 5%?
Да я же не враг сам себе.
Ну вот вы вот поэтому увеличили на 5%.
Я за конкуренцию.
Как так, ну и все. Я тоже за конкуренцию, опять же, да, именно когда люди будут понимать, то есть, как бы, о том, что эта авиакомпания, как бы, она вылетает без задержек, да, и, в принципе, людям же не нужно деньги получить, людям нужно вовремя вылететь, а авиакомпания должна выполнить свои обязательства, и все. Мы говорим только про это.
А не проще заставить авиакомпанию держать хотя бы один резервный самолет, спрашивает Мишка?
Где держать? Условно говоря, самолет находится резервный в Москве, да, а мы сейчас говорим о вылете между, не знаю, там, ну, Казанью и Свердловском.
Артем спрашивает, возвращать будут полную стоимость или только тариф?
Нет, полную стоимость билета, как бы, за которую, как бы, да, он был приобретен, как бы, ну, то есть, грубо говоря, без комиссии там посредника.
Кто будет выплачивать деньги пассажиру? Команда борта? Это затянет вылет еще больше?
Нет, здесь все просто. На самом деле в аэропортах или всегда есть касса этой авиакомпании, или если это аэропорты небольшие, вот всегда есть, есть представитель этой авиакомпании, который как раз в обязанности которого именно отправить этот рейс. И, следовательно, как бы, вот этот человек, представитель авиакомпании, в худшем случае, если нет даже авиакассы, который выплатит этим там единичным случаям, как бы, да, которые захотят воспользоваться там, этим законом.
О последствиях, пишет 344-й, приняли поправку о преимуществе пешехода на зебре. Началась массовая гибель пешеходов. Теперь что, начнут массово биться самолеты?
Да не, ну что мы говорим, как бы,
Нет, вопрос только в том, насколько последствия от реализации вашего законопроекта, они просчитаны. Вот в этом вопрос нашей аудитории.
Секундочку. Давайте разберемся. Вот мы говорим сейчас не с представителями компании, да, мы говорим с представителями, как бы, потребителей их услуг.
Это
да?
Прекрасно. Я не знаю, среди пассажиров рассказывать о правах пассажиров это всегда выигрышно. Но хотелось бы, чтобы вы услышали, в том числе и представители авиакомпании, потому что у них будет наверняка своя правда.
Секундочку. Моя задача это права авиапассажиров. А авиакомпаниях должны, как бы, это задача правительства, организовать условия для появления новых компаний, для того, чтобы у них была больше конкуренции. Сейчас, еще раз говорю, конкуренция у них очень слабая. И, к сожалению, начал страдать сервис от этого, да. Поэтому у меня нет задачи сделать так, чтобы было, я не могу сделать так, чтобы от имени правительства предоставить какие-то льготы авиакомпаниям, чтобы там на покупку новых самолетов, как бы, там лизинг компенсировать, как бы, ну, и так далее.
Но это же тоже будет из наших налогов выплачено.
Это будет выплачено из суммы бюджета, которая все равно есть, да, а куда он будет потрачен на компенсацию лизинга для покупки новых бортов, да, или там на какие-то
на
другие траты.
На повышение пенсии.
Да, или там на, там, ну, не знаю, там есть же какие-то вещи, которые мы совсем понимаем, да.
Вы понимаете, почему задерживаются рейсы, спрашивает Артем. Нехватка бортов, пилотов вследствие диких цен на топливо и обслуживание. Летать в ряде регионов нерентабельно. Штрафы – хороший выход, на всякий случай, уточняет Артем.
А в чем вопрос?
Скажем так, экономику полетов по Российской Федерации, насколько вы точно себе представляете? Артем пишет о том, что в ряд регионов просто нерентабельно летать.
Артем, у нас 2 года в стране был отрицательный ВВП. Ситуация была действительно была очень сложная, как бы, и вы знаете это не хуже меня. В этом году рост ВВП примерно 2%. В следующем году он планируется не хуже. Поэтому ситуация с авиакомпанией, как бы, следовательно, и с количеством пассажиров, она тоже улучшается.
Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Напомню, с нами сегодня Игорь Ананских, депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия», который предлагает реализовать законопроект о возврате денег за авиабилет при задержке рейса. 1-2 звонка успеем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, вот вопрос вашему гостю. Ну, на самом деле, странно слышать, что компании что-то там должны возмещать в аэропорту. Вот тут, представляете, отменили рейс, например, в Нью-Йорк, да, стоимость билета 30 тысяч рублей, 500 человек на борту. То есть вы хотите сказать, что авиакомпании будут держать такую кассу на случай непредвиденных расходов в аэропорту, вы не боитесь каких-то там ограблений или еще каких-то противоправных действий в отношении сотрудников этих авиакомпаний?
Спасибо, принимается.
Я не слышал ни про одно там случай, чтобы отменили рейс. Он был, может быть, задержан. Вы не очень поняли, как бы, смысл моего законопроекта, нашего законопроекта. Мы отменяются рейсы крайне-крайне редко. В подавляющем количестве случаев, больше 1500 раз уже в этом году, они задерживались. И люди, как бы, да, вынуждены это сидеть. Кому-то, может, уже нет смысла лететь в Нью-Йорк, потому что, извините, там уже там, предположим, премьер, на которого хотел полететь, для примера, да, он уже там, уже они от ее там, не знаю, там исполнили. Поэтому это единичный случай, но такое право должно быть у авиапассажиров, как любого другого потребителя. В случае невыполнения услуг вовремя, чтобы взять, компенсировать назад деньги. Это им будут пользоваться 1-2%, но это право должно быть у пассажиров.
И еще раз, просто чтобы это было артикулировано четко, это касается только внутренних рейсов в Российской Федерации.
Совершенно верно, только внутренних рейсов. Потому что, еще раз говорю, по международным, как бы, там у нас подписана Монреальская конвенция, которая достаточно сильно бьет по авиакомпаниям, если они задерживают рейс или теряют багаж.
Это был Игорь Ананский, депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия». Спасибо, Игорь Александрович. Приходите еще.
Спасибо вам.